Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на Радио «Вера». В студии Тутта Ларсен.
Владимир Аверин, здравствуйте.
И наш гость, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках города Москвы, протоиерей Александр Абрамов. Добрый вечер.
Здравствуйте, отец Александр.
Мы сегодня хотим вас потерзать по профессиональному поводу.
И вот это тоже вопрос. Профессиональному ли?
Мы с Володей хотели разобраться вообще, что такое, что это за профессия такая, священника, профессия ли это? И...
Что значит быть священником? Да. Вот так вот просто. Давайте, поскольку уже зашел спор между нами, профессия это или не профессия, то вот с этого и начнем. Это профессия.
Известно же, что применительно к некоторым видом человеческой деятельности не используют слово «работать». Вот не говорят, например, о военных, что они работают. Или не говорили раньше об актерах театра, что они работают.
О врачах.
О дипломатах. Они все служат. А о священниках тоже чаще всего не говорят, что они работают, а говорят, что ты где служишь, кем он служит там. Я думаю, что при всех, конечно, наличествующих чертах ясно выраженных профессий, это, конечно, не только профессия. И это та профессия, которая требует призванности. Но мы говорим, очень часто рассуждаем, вот он по призванию художник. Но он по профессии художник или нет?
Может быть, дворником.
Может быть, кем угодно, да. А вот быть по призванию священником, а заниматься чем-либо другим невозможно. Можно только быть священником. Здесь тот случай, когда профессия и призвание должны наложиться одно на другое. Именно поэтому в русской церкви всегда старались так сделать, чтобы священник не работал по какой-либо другой светской специальности. Это сейчас на наших приходах за рубежом, например, и вообще в европейской, и в американских церквах. Это все, конечно, не так работает. Люди 5 дней в неделю трудятся для того, чтобы прокормить себя, а в субботу и воскресенье приходят в храм и облачаются. В нашей церкви все же священник – это выделенное служение. Стремятся к тому, чтобы священник был священником 24/7. И я думаю, что это правильно.
Отчасти, потому что все равно стоит вопрос о том, чтобы прокормить себя и прокормить семью.
Вопрос.
И если приход не богат, если нет у людей, которые приходят в церковь, ощущение, что это их ответственность, чтобы священник мог быть священником 24/7, то тогда откуда? Тогда он должен что, там, голодать, но при этом быть священником 24/7?
Нет, я думаю, что вот ответ такой на самом деле. Всегда исторически приходы содержали священников. Священник должен понимать, что он пришел в храм не для того, чтобы вести бизнес. И его запросы должны быть достаточно скромны, потому что священство всегда жило не слишком богато. Ну, вот. Мой прапрадед был сельским дьяконом. И точно так же, как все его односельчане, он сеял картошку и вскапывал огород и служил в храме. И жил точно так же по имущественному положению, как и все те, кто жили в домах слева и справа от его дома. То есть священник должен соизмерять свои запросы с своим социальным положением. Это раз. А два... Приход должен заботиться. Вот говорят, если приход не богатый, если приход не такой, не заводите прихода. Не нужно устраивать пустые храмы, в которых некому будет служить, потому что приход оказывается настолько безответственным, чтобы не содержать священника.
А тут тоже палка о двух концах тогда получается. Если не заводить храмы, то в условиях нашей исторической действительности, действительно, после огромного количества десятилетий, когда народ выталкивали от храма, то он и не придет, если будет некуда прийти. А пока вот это вот... Ну, правда, у меня ощущение, что пока что мы живем в таком межвремени в этом смысле. То есть люди как-то заинтересовались религией, но совсем еще не осознали вот этой своей ответственности по поводу того, что надо действительно содержать священника, по поводу того, что надо содержать храм, что надо платить коммунальные услуги, и там, не знаю, и за ремонты, и там, не знаю, что капитальный ремонт. Это правда, это все ответственность человека, который в храм ходит. Но вот это пока разделено. И нет. Тогда и священник, прошу прощения, закончу эту мысль, тогда священник выступает сегодня и в роли, собственно, священнослужителя, и в роли просветителя, и в роли организатора, и в роли завхоза, действительно. И вот это вот все получается на этом одном человеке, и он должен быть Юлием Цезарем. Он должен уметь в эти 24 на 7, но еще 365 дел укладывать в эти самые 24 часа.
Я, признаться, иначе на это смотрю. Во-первых, мне кажется, у нас нет никакой проблемы с количеством храмов. Я, на самом деле, вот если положить руку на сердце, я бы многие из числа храмов, что не восстановлены, и не стал бы восстанавливать, зная, что, например, там не будет прихожан. Заведомо зная, стоит храм в селе, а села уже никакого нет. Кто туда придет? Откуда эти люди возьмутся? Их не будет. Надо смотреть действительности в лицо. И второе, не менее важное. Я не верю в то, что люди не понимают, что им нужно содержать храм, и как элемент храма священник. Люди прекрасно понимают, что они придут к своему начальнику, который не заплатил им зарплату. Они прекрасно знают, как себя вести. Они не деточки. Они прекрасно знают, что они должны пойти к доктору, если у них что-то болит. Они будут добиваться того, чтобы найти лучшего врача через знакомых, через еще как-то. И вот, дескать, такая неосведомленность, она, дескать, возникает только применительно к вопросу храма, священника и так далее. У людей, которые во всем остальном вполне себе научились обходиться в этой жизни, вполне умеют достать себе пропитание, а если это пропитание по каким-то причинам задерживается по вине начальства, с ним повоевать и так далее. То есть люди вполне оборудованные в современной жизни.
Тут тоже можно спорить по поводу того, насколько наши люди, в частности, могут отстаивать свои права и как-то себя воевать. Но давайте вернемся к священнику как таковому.
Да, а то мы начали что-то только сразу с денег.
Да, не про деньги. Вот еще аспект, который у меня... Я ехал сюда, думал, вот прежде всего что... И прежде всего, мне кажется, это публичность. Священник – это, в принципе, наверное, первая такая вот фигура, которая многие уже века, скажем так, живет в том состоянии, в котором только сегодня стали жить все остальные люди, представители самых разных профессий. Вот такая абсолютная публичность, абсолютная прозрачность.
Если он священник 24 на 7, значит, он должен быть готов к тому, что доступ к нему будет требоваться его прихожанами тоже.
Я даже не про это. Вот, скажем, есть там присутствующая здесь Тутта Ларсен. И просто внимание людей, знают в лицо. Нельзя позволить себе, упасть пьяный в канаву, потому что тут же, через 30 минут все будет уже распечатано, там известно. Вот я говорю, что только в 20 веке довольно большой круг людей стали предметом такого пристального внимания. На протяжении огромного количества веков священник был той фигурой, которая всегда была вот под этим прессом такого публичного внимания, когда фактически закрытой частной жизни нет. И вот с этим грузом, о котором сейчас говорят звезды, кино, там, эстрады, как тяжело жить. Вот я вспоминаю такое большое интервью там Аллы Пугачевой в конце 80-х или в 90-е годы, когда она говорила: «Я даже в ванной не могу отрешиться от того, что за мной может кто-то наблюдает». Вот я про это говорю. Это сложный груз, очень сложный груз человека, который всегда в поле внимания окружающих. Есть такая проблема у священника?
Когда меня рукополагали в одьяконы еще, мне духовник сказал: ты должен быть готов к тому, чтобы жить в стеклянном доме. И я мгновенно после рукоположения убедился, что это так. Ну вот, частная жизнь любого человека, ведь она тоже разные грани публичности имеет. Если человек связан со средствами массовой информации или еще с чем-нибудь, есть вещи, которые все равно будут интересовать общество, а есть безразличные. Ну, например, вот если Тутта Ларсен курит, это ее частный вопрос. И даже зрительскую аудиторию или слушателей это не будет серьезно беспокоить.
Да, если, скажем, она не курит.
Если это соответствует ее имиджу. Если же вот, священник, например, курит, о, вот какая у вас на самом деле церковь, происходит сразу обобщение. Обобщение, распространяющееся не на самого священника, а на церковь, на ту организацию, если угодно, которую он представляет. Поэтому, ну, батюшки, конечно, привыкают изо дня в день, из года в год. Естественно, бывают проколы, потому что нельзя все время... Ну, вот тот кусок интервью Аллы Пугачёвой, о котором вы сейчас сказали, он же уже выдает некоторую маниакальность.
Конечно, да.
Вот, и здесь действительно недалеко до того, чтобы рехнуться. И, ну, чтобы не рехнуться, я думаю, люди, как всякие люди, находят возможности отрешиться от постоянного публичного давления. Но это давление, конечно, присутствует. Я не раз замечал, вот приходит, например, неизвестный человек. Ты с ним разговариваешь и, например, отвечаешь отрицательно на его на вопрос. Как вы считаете, хорошо ли поехать мне с пороком сердца в самое жаркое время в Израиль? Для того, чтобы посетить святыню. Я говорю, нет, нехорошо. Но я уже купил билет. Почему вы со мной так грубо разговариваете? Вот. И, то есть, ты должен следить в этой ситуации не только за тем, что ты говоришь, но абсолютно всегда за тем, как ты говоришь, и все равно тебя обвинят. И ты живешь в постоянной готовности, что тебя обвинят. Мне как-то сказали, ты бы хотел посмотреть на свое личное дело? Я говорю, нет, я уверен, что там находится. Там будут обязательные жалобы каких-нибудь людей, мною недовольных. И могу просто пример привести. Я служил в Америке. Приходит ко мне человек и говорит, вот мы хотели бы у вас покрестить ребеночка, пожалуйста, прекрасно. Но вот только крестные наши, они из Москвы приедут. Я говорю, ну, пожалуйста, прекрасно. Но только им визу не дадут, если вы не сделаете приглашение.
О, как.
Я говорю, ну, мы приглашений никаких делать не будем. Вы, живучи в Америке, будучи гражданами, вы вполне можете сами сделать это приглашение. Мы не будем становиться плацдармом для возможной нелегальной иммиграции, потому что мы же не знаем, как эти люди себя в дальнейшем поведут. В Москву улетела реляция. Вымогал деньги, грубо разговаривал. Ваше святейшество, вмешайтесь. Так это работает.
Так, а тогда сразу, а как тогда сохранить любовь к людям, без которой тоже невозможно быть священнослужителем, наверное?
А я думаю, что это такая предпосылка, которая всегда существует. Вот как художник, я думаю, он не может не писать, он не может не заниматься творческой деятельностью. И он найдет способ это сделать в любых абсолютно обстоятельствах. Максим Грек, когда сидел в заключении в Иосифоволжском монастыре, углем писал придуманный им акафист Святому Духу Параклиту на стене кельи. А ему там специально дохлых кошек летом подсовывали, чтобы запах был и так далее. Вот. И здесь, я думаю, у священника так. Священники опытные, я с очень-очень многими пожилыми, такими мудрыми людьми разговаривал. Они по мере своего взросления в священстве и, соответственно, биологического старения, они более и более реалистично относятся к людям. И опыта очарования никакого нет. Но, как вот мне Владыка Петерим говорил, для того, чтобы не разочаровываться, не надо очаровываться. И, ну, и это так. Вот христианство – это религия, конечно, абсолютного реализма. Реализма Царствия Небесного и реализма в отношении к человеческим возможностям и слабостям.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на радио «Вера». У нас в гостях протоиерей Александр Абрамов. Говорим о том, что значит быть священником. А тогда получается, что если человек выбирает для себя путь священничества, это значит, что он как-то более реально смотрит на жизнь, чем все остальные люди. Зачем тогда вообще он это делает?
Я думаю, что когда человек решает стать священником, он ничего не понимает об этом виде деятельности. Он, в нем есть чувство благодарности к Богу, благодарности Богу, и вот это чувство благодарности Богу, оно так в нем действует, что он не может не стать священником. А когда он становится священником, он узнает о всех радостных сторонах этой профессии, главной из которых — возможности богослужения и литургии, и об ее обратных сторонах. Обратные стороны в основном сводятся к тому, что ты очень мало что можешь сделать, очень мало кому можешь всерьез помочь, и никакой благодарности не будет. Но не надо здесь земных сокровищ ожидать.
Давайте вернемся к началу тогда. Вот вы сказали, что человек становится, принимает решение стать священником, когда его переполняет чувство благодарности к Богу. И ну вот, он, безусловно, искренне верит. Значит ли это, что священник всегда по определению верит сильнее, используя такое слово, чем любой прихожанин, чем любой другой верующий человек, который не стал священником?
Нет,
вот это... вера священника, она совершенная, значит.
Нет, это не так. Просто... он для себя совершает некий выбор. Он без этого не может. Это не значит, что его вера более пламенная, чем у кого-то другого. Но он вот делает этот выбор, он переходит Рубикон. Я когда слушаю исповеди, особенно старушек наших замечательных, мне так стыдно становится, насколько они крепкие, прямо горящие верой люди. И кто я такой, чтобы им, со всем моим скверным устроением, чтобы мне им говорить какие-то слова советов? У нас есть одна замечательная бабушка, она даже для того, чтобы приехать в храм, она живет очень далеко, в центре сейчас, увы, почти никто не живет. И для того, чтобы приехать на обедню воскресную к 10 часам, ей нужно вставать в 4:30. Потом через несколько смен общественного транспорта, который забирает прилично денег при небольших пенсиях, и сил, а ей около 80, вот она приезжает, одна из первых стоит, и потом себя ругает, что пришла только на воскресную службу, а не была за всеночной в субботу вечером. Искренне корит, совершенно никакого позерства в этом нет.
Слушайте, вот с каждым вашим ответом возникают вопросы. Кто я такой, чтобы ей давать какие-то советы? Но ведь когда вы облачаетесь, когда вы служите, это вопрос мой очень лично. Это по-прежнему вы? Или не совсем? Или происходит вместе с этим перерождение некое, там, дополнительная сущность, ваша куда-то уходит, и поэтому у вас появляется действительно право что-то говорить людям, что-то советовать, потому что в процессе там, литургии это не совсем вы, вот это вот физическое лицо, обозначенное в паспорте со всеми там вот там, своими антропометрическими данными.
Да, отец Дмитрий Клепинин, ближайший сотрудник матери Марии Скопцовой, также убитый в Бухенвальде, он сказал, что священник за богослужением – это часть руки Божьей. Я всегда ощущаю, что когда я стою у престола и совершаю богослужение, я не Абрамов Александр Александрович. Я, естественно, неотделим от своего физического состава, но происходит в этот момент священное действие. Священное действие прилагает даром Святого Духа хлеб и вино в тело и кровь Христову, а человека земного со всеми его недостатками и даже пороками частью божественного замысла делает. Перед началом приложения святых даров священник произносит молитву. «Не спасли Духа Твоего Святаго на нас и на предлежащие эти дары». Значит, просится о даровании Святого Духа, одного и того же Духа, на человека и на хлеб и вино, которое приложится и станет телом и кровью Христовым. Значит, если просится об одном и том же Духе, то значит, мы здесь находимся в каком-то состоянии удивительной уравновешенности. Этот человек изымается из хода такого обычного человеческого времени и ставится в абсолютно иную, божественную, вневременную перспективу. И на это время, его личный грех, его личные качества не имеют значения. Он должен сделать то, для чего и нужно его священство. И он это делает. Что же касается советов разных, то мне нравится рассуждение одного человека, который говорит, что самое правильное, что мы можем сказать людям, это символ веры. И вот только в этом мы говорим безгрешно. Во всем остальном мы можем ошибаться. К нашим словам следует относиться не как к указанию, а как к совету все же, на то он и совет. И мне очень не нравится практика некоторых священников, которые говорят, что то, что я тебе говорю, это воля Божья. Откуда ты знаешь, как ты можешь это говорить? Либо ты просто в обольщении находишься, сам нуждаешься в лечении тогда. Мил человек, как иначе? Или ты просто сознательно эксплуатируешь влюбленность в тебя людей. Потому что, конечно, это вот тоже одна из сторон священнического такого делания, что в священника часто влюбляются, и нужно быть, ну, в общем, очень разумным для того, чтобы поставить здесь границу.
А вот еще, я сейчас, видимо, приведу сравнение, которое многих слушателей и вас, может быть, повергнет в ужас, такие вещи несравнимы. Но вот когда вы говорите, что происходит вот преображение, не сродни ли это актерскому преображению? Я помню, там Алла Тарасова великая говорила, что когда она на сцене, то она Раневская. А совсем не, там, не артистка народная и всякая там лауреат Алла Тарасова. Она Раневская в этот момент. Но есть и другие артисты, которым не удается. И я как зритель вижу, а на сцене по-прежнему Пупкин. Хотя вроде как бы он и должен быть Ричардом Третьим. Не сложилось. Вот это чудо перерождения священника во время службы. Это, ну, как бы автомат или все-таки очень зависит от, назову это талантом, от таланта священника?
Меня ваше сопоставление не смущает. Когда тот или иной человек играет ту или иную роль, он именно играет роль, он имперсонирует. Вот он был А, стал Б на это время. Священник не играет роли. Он не становится, будучи А, В или Г. А, более того, он вообще перестает существовать. Вот совершение литургии и священные действия – это полностью обезличенное действие. Не обезличенное в значении деперсонализации, не обезличенное в значении утраты идентичности. Мы же знаем, что один священник служит вдохновенно и красиво, а другой тараторит. Все эти личные особенности остаются, но только он часть замысла Божьего в этот момент. Он, как человек, не интересен и не должен быть интересен тем людям, которые пришли к обедне в этот момент. Он может быть интересен им как проповедник, как собеседник, как мудрый человек или, наоборот, немудрый. Вот, но в этот момент его нет. Поскольку вы прибегли к сравнению, я тоже позволю себе к нему прибегнуть. Мы когда электричество заводим к себе в дом, мы не относимся к розетке как к чему-либо, о чем следует говорить, больше, чем ее форма или цвет. Розетка – источник электричества. С ней собеседовать бессмысленно. Вот в этом священник – это розетка, это способ передачи даров Духа Святого.
Продолжим наш разговор через минуту.
Вечер воскресенья на радио «Вера».